Да. Так вот, вопрос такой, как на викторину. Сегодня последний день Хануки, да? Мы зажигаем 8 свечей. А как этот день называется? Ну, это еще не вопрос на викторину. Как этот день называется?
Зот Ханука.
Везот Ханука, да. И почему он так называется? Вот теперь вопрос интересный. Почему он так называется? Что в этом, так сказать, стоит за этим? Но такие есть идеи.
Вот помню, мы в этом в Китове. Что-то было это.
Ну, да, может быть, и было. Ну, вполне возможно. Вообще, Илья Букетов — это замечательная книжка совершенно. И Баруха Шемшина есть в интернете, можно каждый раз смотреть. Ну, на Талдоте у нас есть это. Вот. Но я не знаю, как, что написано у Китова, а я вам расскажу, что я бы, ну не то, что я об этом думаю, а на эту тему, ну, сейчас я посмотрю, кто писал, на основании чего я вообще это. Сейчас, одну минуточку. Чья это статья? А чья статья, неизвестно. Сейчас посмотрю, может быть, в конце есть. Я видела материал на... А, нет, есть, это доктор. Ну, интересно. Пишет Нат Гельман. Это может быть Наталья Гельман. Может быть, Натан Гельман. Иди знай. Натали Гельман. Ну, короче говоря, доктор Гельман. Вот, написал эту статью доктор Гельман. Но я отсюда вот взяла, так сказать, некоторые идеи. Значит, ну, для того, чтобы вообще поговорить на тему о том, почему это зуд Ханука, то есть вообще это можно было бы объяснить прямо сходу. Значит, по Гилелю, у нас Аллаха, вы знаете, идет по Гилелю. Так вот, по Гилелю считается, что если что самая, так сказать, замечательная мицва, которая вообще потенциале может оказать самое огромное влияние на весь мир. Если она еще не исполнена до конца, то она не работает. То есть она не оказывает влияния на мир. Вы знаете, я хочу напомнить, что мы мицвот делаем для того. То есть Всевышний нам дал мицвот как инструменты выполнения нашего предназначения. Какое у нас предназначение? Исправляя себя, выполняя мицвот, мы можем исправлять себя и исправлять весь мир. Так вот, влияние на мир мицва не оказывает, пока она не исполнена полностью. Значит, поэтому, если то есть свеча, которую еще не зажгли, но которая должна быть зажжена там в потенциале, так она не работает пока. И вот пока все свечи с Хануки, соответственно, Хануки не зажгутся, то это еще не окончательное выполнение мицвы. Значит, когда зажигается, как сегодня, 8 свечей, то мы таким образом завершаем, ну, как завершаем в смысле ляшлим. Это мицва шлема уже получается. И она таким образом может оказывать влияние на мир. И поэтому вот это вот и есть настоящая хар. Так поэтому мы говорим «везот ханука». Вот, вот это вот и есть ханука. Хорошо. Но это такое, так сказать, ну, я бы сказала, техническое объяснение, правда? Но сейчас я вам что-нибудь более интересное расскажу. Значит, скажите, пожалуйста, вот обращали ли вы внимание на такое отличие Хануки от других праздников? В большинстве праздников у нас есть сеудат мицва, то есть какая-то обязательно должна быть трапеза, должна быть сеуда, и эта сеуда является мицвой. Вот, например, на Пурим, это просто прописано в законах Пурима, когда спрашивают Нагию, скажи, 7 законов Пурима, так нужно сказать, что трапеза веселая, пир большой. Ну, там еще напиться нужно, но это уже не важно. Значит, в данном случае для нас должен быть пир. Теперь на Песах, это сам седер Песах, это сплошная, так сказать, еда. Ну, с чтением. Чтение под еду или еда под чтение. Агады. Теперь на Роша Шана, это тоже спрашивают вот на Гиюре, вот что такое особенное на Роша Шана есть, что отличает вообще от всех других праздников. Ну, начинают там говорить, что трубление в шафар. Нет, трубление в шафар – это главная мицва Роша Шана.
А вот симоним.
Что? Да, вот.
Симоним?
Да, ахилат симоним. Но видите, тут тоже слово ахила – это поедание. Должна быть обязательно трапеза, которая начинается с поедания там этих всех симоним, этих, ну, символов. Значит, ну, единственное, вот на Шавуот, может быть, нету это специально как мицвы, но это просто неразрывно, потому что что такое сидеть в суке? Сидеть в суке – это как жить в суке. А как, что мы делаем, когда мы живем? Мы едим, самое главное, дома, и мы спим дома. Ну, так сейчас спят только мужчины, женщины избавлены, а едят все. Поэтому не есть невозможно. И дальше, ну вот еще Шавуот, я думала, и, например, Йом Ярушалаем, так это вообще интересно, как мы отмечаем Йом Ярушалаем. Ну, скажите, мицвы такой нету, но тем не менее весь народ что делает? Ну, делает Аляэш. Все едут делать Аляэш, и таким образом отмечают, извините, не Йом Ярушалаем, Йом Ацмаут. Вы поэтому не могли ответить. Йом Ацмаут, все едят Аляэш. Вот. Ну, это как раз, так сказать, говорят, что это неправильно в том смысле, что же это за отмечание Йом Ацмаута, что у нас нету такого седера разработанного, как нужно отмечать Йом Ацмаут. Ну, в некотором смысле есть молитвы, которые читают на Йом Ацмаут, но такого настоящего действительно еще нет. Но вот народ интуитивно, понимаете, он сделал вот эту мицву ехать на природу и делать там аляэш. Ну и в Шавуот тоже нету такой мицвы истории делать трапезу, но ее делают автоматически, потому что, ну, сказано, что можно есть только молочное, да? И вот для того, чтобы поесть это молочное, чтобы сделать вот что-то особенное, так делают обязательно такую молочную трапезу праздничную. Ну и вообще в праздник. В шаббат это мицва вообще делать 3 трапезы, правда? То есть вот трапезы, они у нас как-то обязательно встроены. Эту тему анекдотов много есть. Они у нас встроены вот в эти все праздники. Некоторые являются большей частью, это прямая мицва, прямая история из Танаха. А в некоторых случаях, если это даже не мицва, то это, ну, стало как от мудрецов это стало очень-очень сильной традицией, скажем. Вот. А вот смотрите, в Хануку есть вообще какой-то разговор о еде? Ну, тоже есть. Говорят, что нужно есть левивот, и субганиот, и, так сказать, то, что там масло сделано. Но, в общем, это, так сказать, субганиот можно, например, просто купить субганиот и поесть. Так, сесть за стол, это не трапезу делать, правда? То есть нету вот этого самой такой именно в виде трапезы праздничной. Так почему? Но с другой стороны, что есть? В противоположность этому есть мицва зажигать светильники, и они фактически стали символом Хануки. Так вот, почему есть такая разница, вот как вы думаете? С одной стороны, вот на праздники еда на все практически, а на Хануку нету совершенно разговора про еду. Но на самом деле, это можно сейчас я немножко подскажу, что мы говорим, что Ханука – это наша победа какая? Есть победа физическая и есть победа духовная, да? Ну вот есть два праздника особенно, это Пурим и Ханука, да? Пурим – это когда была победа от физического уничтожения, а Ханука – это победа от духовной ассимиляции, от такого духовного, так сказать, уничтожения. Так, трапеза, ну, праздничная трапеза, это материальное, так сказать, действие, правда? Это действие материальное, и, то есть, когда еврейский народ освобождался от какой-то материальной опасности, ну, вот, например, выход из Египта, то, что Седер, соответствует Седеру, так это еврейский народ был в рабстве, там мальчиков уничтожали. То есть это явно связано с физическим угнетением и с физическим уничтожением. То же самое Пурим. Там Йом Ацмаут, допустим, эта война была. И, ну, потом... Ну, Суккот и Шавуот, они привязаны к выходу из Египта. У нас вот эти вот Шалош Регалим, это все привязано к выходу из Египта. Значит, поэтому это тоже все трапеза. То есть это физическая опасность, физическое уничтожение. А что такое Ханука была? Ханука – это была духовная, то есть война-то была реальная, материальная. Но опасность была со стороны духовности. Значит, теперь дальше вот давайте пойдем по трапезам. Значит, когда делается физическое... Да, так вот, противовес... трапезам таким материальным, когда мы едим и делаем материальные действия для своего материального тела, то в Хануку горит светильник. Вот этот светильник – это символ духовности. Свеча, ну, душа там и так далее. То есть все эти разговоры – это ну, всегда светильник и свеча ассоциируются с душой, с духовностью. Теперь, значит, дальше про трапезу поговорим. Значит, в каждой трапезе обязательно участвует что? Участвует хлеб. Теперь есть обязательно вода. Ну, вода, она вообще есть во всех продуктах, но ну, при приготовлении каких-то блюд, то обязательно там как-то присутствует вода в каком-то виде. И вино. Вино у нас, это кидуш делается на вино, и вино обязательно в праздничной трапезе есть. Если не напиваются, как в Пурим, то обязательно хотя бы кидуш делают. Значит, теперь хлеб, вода и вино, они являются символами различных аспектов Торы. Тора, ну, как называется, пища, пища для души. Значит, хлеб и вода, без них человек жить не может. То есть хлеб – это как мазон, да? На, если была трапеза с хлебом, то мы читаем потом Берката мазон. Мазон – это вообще пища, это не хлеб, мазон. Это питание, пища. То есть считается, что настоящая пища, то есть без которой невозможно прожить, это хлеб, то есть насыщает по-настоящему только хлеб. Ну или же изделия, потом уже приготовленные из хлеба. Раньше это был просто хлеб. Хлеб или зерна. И без воды, естественно, человек не может. То есть человек не может жить без пищи, которая символизируется хлебом, и не может жить без воды. Так вот, это соответствует аспектам открытой Торы. Потому что что такое открытая Тора? Открытая Тора – это как письменная Тора, это и устная Тора, но это та Тора, которая регулирует нашу жизнь. То есть в письменной Торе и вот в устной Торе, там, где, которая связана с логическими вопросами, вопрос Аллаха устанавливается не по письменной Торе, я уже это вам говорила много раз. Аллаха устанавливается там, Бисля, уйди отсюда. Аллаха устанавливается, Бисля пришла, чтобы получше послушать, залезла прямо на компьютер. Аллаха устанавливается по устной Торе. Ну, потому что если по письменной, так надо сразу там всех убить вообще. Вообще всех, за все. Значит, Аллаха устанавливается по устной Торе, и из устной Торы мы знаем вообще детали мицвот. То есть письменная и устная Тора, они, ну, так сказать, регулируют нашу жизнь. Мы фактически еврей, он не может жить без вот этой открытой Торы, потому что только открытая Тора ему рассказывает, как правильно жить в этом мире, как правильно выполнять мицвот. А, собственно, жизнь еврея, она состоит, вся жизнь, она является выполнением мицвот постоянно. То есть в этом иудаизм отличается от всех остальных религий. То есть иудаизм – это, ну, фактически не религия, это жизнь. Так вот, еврей, который, так сказать, исповедует иудаизм, он не мог бы жить без Торы и мицвот, да? Потому что только так он знает, что он должен делать. Вино, это без этого человек может, в принципе, прожить. Но что делает вино? Вино прибавляет нам радость и жизненную силу. Знаете, вот, ну, я не буду никого в этом убеждать, каждый сам знает, что иногда вот в фильмах мы даже видим, знаете, там герой должен совершить какой-то, так сказать, подвиг, и он берет, выпивает там глоточек из своей фляжки и дальше там всех побеждает. Вот. Но, ну вот для нас это вино, оно действительно, оно дает вот такую радость. Почему в шаббат обязательно нужно пить вино? Потому что вино дает радость, а в шаббат нужно все делать, чтобы радость была. И на празднике вино дает радость, а на празднике нужно радоваться. Так вот, это каббала, то есть это, ну, это как бы закрытая Тора, то есть это фактически каббала. Но что каббала делает? Она не является необходимой для жизни. Но поскольку Каббала раскрывает смысл заповеди, то есть она наполняет наши действия глубоким смыслом. И тогда вот эти все действия, они совершенно получают другую окраску. Знаете, вот так как, когда выпьешь вино, так жизнь получает дополнительные цвета, так и Каббала, она дает совершенно другой смысл вот всему, что мы делаем. И это приобретает, дает большую силу, потому что, знаете, современный человек особенно, ему недостаточно, чтобы ему просто сказали, вот делай это, и все. Ему он начинает спрашивать, а почему, а зачем, а что за этим стоит. И вот тогда он уже может это делать, так сказать, полную силу, когда он это поймет. Поэтому сейчас, вот в частности, это одна из причин, почему сейчас Каббала вот так вот прямо изучается, знаете, что вплоть до того, что по интернету. Это ужас, если бы вообще каббалисты вот древности, если бы они такое увидели, они бы там, наверное, как бы в земле переворачиваются, потому что вы же знаете, как надо было, какие были законы изучения каббалы там в определенном возрасте, пройдя все ступени Торы открытой и так далее. Один на один, там ночью. Вот. А тут прямо, потому что это уже отвечает, ну, требованиям времени. Так вот, значит, хлеб, вода и вино – это Тора. Это Тора, письменная Тора, устная Тора и Каббала. А вот что такое масло? Масло, его невозможно есть просто так, без другой пищи. Хлеб можно есть, вино можно взять, выпить, воду, конечно, а масло невозможно. Но что делает масло? Масло, оно в сочетании с другой пищей, оно улучшает вкус любого блюда и дает таким образом человеку вот настоящее удовольствие. Ну, короче, это, наверное, сложный вопрос. То есть так, знаете, на пальцах, что там, сравнивая с пищей, это не объяснишь, но масло символизирует самые тайные тайны, так сказать, каббалы и Торы. Потому что, ну вот, письменная Тора и устная Тора, они открыты. Теперь каббала – это тоже то, что можно, в принципе, познать. А вот эти вот тайна – это то, что как бы познать практически вот самим невозможно. И только если этот свет вот спускается, это какой-то очень, ну, особый, сильнейший свет, который вот приходит во время Хануки. И вот он дает какое-то совершенно, так сказать, особое раскрытие, которое никаким другим способом получить невозможно. То есть человек вот сам это не может своим ни разумом, как-то баллистическими там методами к этому прийти. Вот. То есть это раскрытие происходит вот в эти 8 дней самых-самых сокровенных тайн Торы. Вот то, что называется тайная тайна. Ну, неважно, как называется. Но что значит раскрытие? Мы живем в эти 8 дней. Мы вроде бы ничего такого не раскрываем. То есть сами мы не раскрываем, но имеется в виду, что вот светит в этот мир в наш какой-то такой свет особый, который может принести, знаете, совершенно вот, ну, не, ну, сверхобычные явления. И Может быть, какие-то события происходят, или человек меняется. Вот есть же такая, знаете, как сгула, что нужно сидеть перед канукальными свечами, там смотреть на их свет, и что там потом написано все, что угодно, что это все, что угодно можно таким образом получить. Ну вот что-то в этом есть. Понимаете? Может быть, поэтому вот праздник Ханука, он у многих очень вот любимый праздник. Вот ничего особенно не происходит. Нету таких, знаете, особых вот трапез, когда собираются и, ну, как это, по-особенному празднуют. Вообще, это просто такая традиция, что, ну, едят на Хануку, конечно, потому что и левивот, и субганильот надо покушать, и вообще хочется собираться вместе и как-то праздновать. И всегда это связано с едой, но ну вот ничего такого особенного не происходит. Знаете, даже вот ханукию мы зажгли, ну зажгли и все. Знаете, а вот почему-то этот праздник, он часто у многих он самый любимый. Вот что-то в этом есть. Вот человек, поскольку у него есть душа, он это чувствует. Вот. Так вот, значит, то есть мы сейчас пришли к тому, что Ханука характеризуется совершенно особым светом, самым-самым таким вот сильным, и который идет из самых как бы глубин, или из самых верхов, нужно, наверное, сказать. Так вот, дальше возникает вопрос, что это странно. Когда этот свет пришел к нам? Он пришел в такое время, когда еврейский народ находился в глубочайшем, так сказать, духовном изгнании. Вот этот вот Галут Яван, он называется изгнанием. Несмотря на то, что, ну, вы поняли, да, что Галут Яван – это когда мы находились под властью греков. Это с 300 там какого-то года, с минус 300 до, не с минус 300, с минус 500, по-моему. Но, во всяком случае, в минус 300 это начались уже события Хана. То есть война с греками. Так вот, это галут совершенно необычный, потому что мы никуда не уходили при этом. Вавилонский, там, египетский галут, это мы были в Египте. Вавилонский галут, это были изгнаны в Вавилон, но в Персию потом. А римский галут – это когда мы там ходили вообще 2000 лет по всей Европе. А греческий галут – мы были у себя, в Эрец-Исраэль. Но почему это называется галут? Потому что это был духовный галут. У нас забирали, так сказать, наше главное духовное наследие еврейского народа, без которого, вот как я сейчас говорила, мы просто жить не в состоянии. Ну, можно опять символически это так объяснить, что чем плотнее сгущается в мире вот такая духовная тьма, тем более, ну, высокие уровни Торы должны раскрываться, то есть более сильный, высокий свет должен приходить, чтобы бороться с этой тьмой. Ну, вы понимаете, что это такие слова, которые, в общем-то, аллегории, и это не объясняет. Но объяснить мы же это не можем на самом деле. Но поэтому нам и даны вот такие вот понятия, как свет, тьма, на материальном уровне. Мы знаем, что это такое. И мы знаем, что чем более сильная тьма, тем нужно больше свет. Так вот, нам это дано, чтобы мы могли хоть какое-то вообще представление составить о том, что происходит в духовных мирах. потому что иначе мы этого знать не можем. Так вот, вот как раз в это время, когда греки сделали нам сплошную, так сказать, тьму духовную, то в это время необходимо было особое усиление света Торы, и вот тогда раскрылся вот этот уровень масла, то есть самая тайная тайна. Значит, теперь вот про духовную эту тьму давайте скажем. Значит, у нас нет никаких данных совершенно о том, что были какие-то преследования религиозного характера в странах, где правил Антиох. Наоборот, известно, что Антиох III, например, сын Епифана, он своим посланием подтвердил культурно-религиозную автономию Иудеи. И он там написал прямо, это как указ был, что все евреи будут жить по законам своих предков. То есть, вы представляете, вот это правительственный указ, он обязывал жителей Иудеи соблюдать заповеди Торы Моше. На минуточку. А мы говорим, что как греки преследовали религию. Но это было вот еще у Антиоха III. То есть все время правления греков все было совершенно нормально, никаких абсолютно преследований не было. И евреи могли жить по своим законам, чего, так сказать, не опасаться. Значит, как же это так получилось вдруг? Почему? Что все изменилось, и нам рассказывают, что самые, так сказать, басисные мицвот иудаизма, за их соблюдение евреи преследовали. Значит, какие это были мицвот? Басисные. Давайте вспомним, кто помнит, что было особенно запрещено.
Обрезание.
Обрезание.
Соблюдение шаббата.
Да. Значит, смотрите, почему обрезание? Потому что вообще надо понять, да, соблюдение шаббата цепи и еще что, третье, три вещи.
Рош-ходыш.
Рош-ходыш, молодец, умница. Значит, теперь я объясню, почему. Это связано с подходом греков вообще с разницей в подходе греков и евреев к видению мира. Значит, греки вообще отказывались. Ну, греки это была действительно необычайно это была самая развитая на тот момент цивилизация. И это было, ну, это было средоточие, так сказать, мировой цивилизации. То есть все достижения главные, это была Греция. Поэтому они, значит, в подходе к миру, к управлению к миром и к постижению мира, они опирались только на свой разум. То есть они провозглашали, что вот разум человека, который помог им достичь такого уровня развития цивилизации, что он, так сказать, достаточен для того, чтобы все делать в этом мире. Вот таким образом родился культ человеческого тела, человеческого разума, культ природы. То есть то, что вот природно, то хорошо и красиво. То, что как вот человек устроен, это идеал. И разум его обладает силой, так сказать, достаточной, чтобы познавать и менять этот мир. Вот. И вот эту вот идеологию греки Ну, она действительно дала им, так сказать, невиданный прогресс. И там было все, и культурный прогресс, и технический, технологический, научный. И греки, ну, со своей точки зрения, справедливо считали, что они несут в мир тоже свет. Понимаете, они несут культуру в мир, культуру, так сказать, в широком понимании. Они хотели всех осчастливить. Теперь, и вот все, что противоречило вот этому, оно для них являлось как бы тормозом для развития цивилизации. А что, значит, что символизировал Шаббат? Вот как Ципе сказала, Шаббат. Шаббат – это день полного покоя. Это день, когда человек сознательно отказывается от всякой производственной деятельности. То есть от всякой физической деятельности, ну, такой вот производственной, творческой деятельности в этом мире. Это категорически, вот как сейчас я только что сказала, это категорически противоречит вообще, ну, всей природе мира. Для того, чтобы жить в этом мире, нужно постоянно действовать, постоянно быть, так сказать, креативным, нужно управлять этим миром, нужно его познавать, нужно с ним взаимодействовать. И на этом пути греки видят, что да, они добились колоссально самого большого прогресса. Так это значит правильный путь. А эти темные евреи сидят и нифига не делают и считают, что это самый святой день. Теперь что такое бритмила? Бритмила – это совсем легко. Это говорит как будто о несовершенстве человека. Но мы же помним, как в Торе написано, что «Наасе Адам», Бог сказал перед тем, как собирался делать человека, «сделаем человека». Так это объясняется, что Бог его делает так, что человек потом… Что сделаем во множественном числе означает, что человек будет сотрудником Бога, что когда уже он родится вот человеком, то дальше у него еще есть большое поле деятельности. Он должен себя достраивать, он должен себя доделывать, как бы он должен духовно, морально. Он должен работать над своими качествами. Вот это и есть управление миром, улучшение суда и улучшение мира, и управление миром. И символом этого является вот эта бритмила. Значит, это категорически противоречит тому, что греки утверждали о совершенстве человеческого тела. У них был, ну, вы знаете, культ, когда на Олимпийских играх они голые там, то есть это красиво. Вот. А кидуша ходыш, то есть когда, что происходит, когда освящают рошходыш. Когда освящают рошходыш, то это фактически человек сам, он устанавливает рошходыш. В зависимости от того, как человек установил еврей, установил, ну, Сангедрин, допустим, установил Рош-Ходеш, в зависимости от этого устанавливаются праздники. То есть получается, что это как бы евреи символизируют этим свою власть над природой. То есть в зависимости от того, как ты установил Рош-Ходеш, у тебя так попадут праздники. А если попадут праздники правильно, это значит, что в мир придет в этот день особый свет. То есть мы тут являемся соучастниками вот этого процесса, того, процессов, которые проходят в мире. Ну и вот это вот было, конечно, так сказать… Да, так греки тоже говорили, извините, я не договорила. Греки тоже говорили, что человек властвует над миром. Но как у греков человек властвует? Он активно действует в мире. А что делают евреи? А евреи при этом выполняют заповеди. И этим они преобразуют мир. А выполнять заповеди можно вообще, ну, с видимой стороны вообще ничего не делая. Вот, например, мы выполняем величайшую заповедь тем, что просто живем в Эрец-Исраиле. Правда? И это уже выполнение заповеди. Вот, или ты пошел там руки помыл определенным образом, сделал начало отъедаем, и от этого уже меняется вообще все. Ты, можешь ли ты после этого кушать, можешь ли ты после этого брахот говорить, а если ты не можешь брахот говорить, ты не можешь заповеди выполнять, ну и так далее. Так вот, но тем не менее, кто был заинтересован, вот почему вдруг греки вот так взъелись на евреев, что они, ну, подрубили как бы под корень вот основы иудаизма? Зачем им это надо было? Ну хорошо, мы всегда так привыкли говорить, что вот греки несли свет, освещение, цивилизацию, а эти темные, значит, отсталые евреи, они не хотели это принимать. Ну, не хотели, не хотели. Почему греки на это так взъелись? Знаете, это очень странно, правда? Как вы думаете, в чем, кто был вообще заинтересован в том, чтобы изменить вот это положение, чтобы, чтобы следование еврейским законам уже основным уже было как бы вне закона, скажем так. Кто был заинтересован в этом? Греки, плевать было.
Евреи, которые не хотят соблюдать.
Вот, молодец. В этом были заинтересованы Метьявним. Значит, к тому времени, вот ко времени начала восстания, Уже прошло много времени. И были евреи, которые повелись, так сказать, подсели или повелись, пошли за вот этой вот красотой, за этим прогрессом, за этой цивилизацией, ну, за всем вот этим, так сказать, привлекательным. Они за этим пошли. Это вот как ближе к нашему времени, это было время, вы помните, помните, мы не помним, конечно, но мы учили об этом, читали, это Аскала. Аскала это рассматривается как трагедия была для еврейского народа. Но с другой стороны, что такое Аскала? Это просвещение. Аскала это сехель. Сехель, Аскала это образование. Это от слова сехель, разум. Так это когда открылись ворота гетто, и молодые евреи вышли наружу, увидели вообще, увидели мир, который существует, и что можно учиться, например, в университете и узнавать такие потрясающие вещи о науке и об искусстве, и еще там. Но это действительно все очень привлекательно. И они бросали, отходили от иудаизма и переходили вот на занятия этим вот всем, так сказать. Но вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что на самом деле эти вещи не противоречат друг другу. Это проблема иудаизма. Вот у Рава Тальберга, кто был на его уроке, про... Я не помню, это был не последний урок, наверное, предпоследний. Ну, в общем, это был вообще не урок, не бейт-медраж, а это была его лекция в Доме ученых. Это у него раз в месяц там лекции в Доме ученых. Вот он, по-моему, первый раз вообще открыто сказал об этом. Знаете, и это было замечательно, очень правильно. Знаете, на самом деле прогресс и цивилизация, они же никак не идут в противоречие с иудаизмом. И это было еще закреплено в Торе. В какой момент, как вы считаете? Я об этом периодически говорю, я это очень люблю. Это
Ну, то, что
вспоминать,
шатри
потому что
шему,
это сейчас одна из главных проблем вот харидимного мира. Где это в Торе закреплено было, что прогресс, цивилизация, то, что достижения науки, искусства, вся культура, что это не противоречит иудаизму, что оно может не противоречить иудаизму?
Ну вот Яфет, Шем, и
О!
им было... Вот
Видите,
это...
я вам сказала, что это моя лучшая ученица. Вот, пожалуйста, она это подтверждает.
Спасибо.
Когда Ноах давал благословение своим детям, то что он сказал? Ну, я не говорю про Хама, которому это было проклятие, не благословение, это сейчас нам не интересно, а он сказал про Яфета. Даст Бог простор Яфету, но обитать он будет в шатрах Шема. Дать простор Яфету, это значит, что Бог сделал мир познаваемым, во-первых, и во-вторых, он дал человеку способность преобразовывать этот мир. То есть человек сможет развивать науку, технологию, то есть он сможет, наука – это познавать мир, технология – это преобразовывать мир. Он сможет создавать искусство, культуру, то есть они тоже играют какую-то очень важную роль, потому что это они придают красоту жизни. А красота, есть много высказываний про красоту, правда? И Бог, он совершенно не против красоты. Для чего он нам сделал вообще такой прекрасный, красивый мир? Я когда вот уже стала жить в Израиле, я впервые, сидя на берегу моря, понимаете, я впервые подумала вот о том, что Бог нам такую красоту сделал. Понимаете, мир мог же быть черно-белым или сереньким, как в каких-нибудь там фильмах фантастических. И все, и все при этом живут, никто не умирает. Но он хочет, чтобы было красиво нам, и чтобы мы это понимали, эту красоту. Так вот, Яфет является символом этого всего. Наука – это тоже красиво, и технология – это красиво. Так все красиво. Но дальше есть приставка, что обитать он должен в шатрах Шем. То есть это значит, что вот это вот все развитие цивилизации должно быть пронизано духовностью. А духовность есть в иудаизме. У греков этой духовности не было. У них было вот это вот голое преклонение перед разумом, перед материальной силой мира. Так вот, иудаизм, знаете, что иудаизм вообще должен делать? Почему евреи уходят в Галут? Периодически уходили. Надеемся, что уже больше не уйдем. Для того, чтобы собирать, это вот теория Рава Кука, собирать искры святости. Вот наука, культура, вот все, что делает Яфет, это искры святости. Но в мире они покрылись то, что называется клипой. Клипа – это такая кожура, то есть это какие-то наслоения, которые неправильные, они возникли из-за несовершенства нашего мира. Так в чем состоит миссия евреев? Миссия евреев состоит собирать эти искры святости, очищать их от клипы, приносить в Эрец Исраэль, ну то есть в иудаизм, и правильно встраивать в иудаизм. То есть тогда бы молодежь вот во время Аскалы, например, или во время греков. Если бы греки не замкнулись, то есть, извините, если бы евреи не замкнулись в себе и сказали, что все, значит, весь этот Яван, пусть он будет проклят, мы его, чтобы духу его у нас не было, и мы, так сказать, не ассимилируемся. Не надо ассимилироваться, но нужно искры святости выбирать и встраивать правильно в иудаизм. Это очень трудная работа. Может быть, поэтому такой вот харидимный иудаизм этого не хочет делать. Но я не знаю, почему он этого не делает. Но факт остается фактом. Получается, что у тебя есть только два выхода. Либо ты закрываешься вот в этом иудаизме, в котором нету вот этой вот красоты, которую уже набрал внешний мир. Либо ты уходишь из иудаизма и идешь, так сказать, становишься метевним, вот как в случае греческого болота. Значит, а метевним они решили, это была аристократия в основном. Ну, они были богаты, им это было, так сказать, все в кайф, вот эта вся красота и все эти увеселения и празднества. И тогда бедный человек, знаете, он не очень будет там получать удовольствие от театров, игр там спортивных и так далее. Ему там лишь бы покушать. А вот эта вся аристократия, она на это как раз подсела. И они познакомились с этой всей культурой, и они решили, ну их, понимаете, тянуло, вот они таким образом как бы теряли связь со своим народом. Так они решили, чтобы, ну, как бы изменить законы иудаизма, скажем так. Это, конечно, странно звучит, но тем не менее. То есть для того, чтобы, ну что, чтобы не быть виноватыми, так сказать, и чтобы все было, так сказать, хорошо и приятно, и никто в их сторону камень не кидал, так они, значит, решили, что если вот это вот все эти основы изменятся, так и они смогут получать свое удовольствие. Вот. Значит, и вот это был уже Антиох IV, значит, при третьем еще все было хорошо, а при четвертом уже Антиох IV Эпифан. И он издал приказ, вот как раз отменявший Шаббат, Бритмилу и Кидуш ха-Ходеш. То есть фактически, значит, инициатива шла прежде всего от ассимилированных евреев, которым было стыдно то ли за своих отсталых братьев, то ли за себя. Но во всяком случае, так сказать, не нравилось им это. А они носили там красивую одежду модную и посещали все эти культурные там мероприятия и оргии, в частности, и получали удовольствие. А их соплеменники, значит, от всего отгородились и оставались, с одной стороны, верны завету отцов и Богу, и Бога, а с другой стороны, так сказать, не шли на какие-то изменения. Вот. И когда уже это, ну, никто, так сказать, никто не шел никому навстречу, и этот кризис нарастал и вылился уже в гражданскую войну. И в гражданской войне вот это началось восстание Маккабим и так далее, Хасмонеев. Ну вот мы, так сказать, мы фактически разобрали, что мы разобрали, что являлось как бы тьмой. То есть мы еще не сказали итог. Значит, с одной стороны, тьмой, ну, это я уже говорю за свое понимание. То есть то, как принято понимать, что тьмой является вот это эллинизм, да? Значит, и эта тьма хотела поглотить наш свет, который, так сказать, божественный свет, который идет от Творца, который евреи имеют в этом мире. Но с другой стороны, понимаете, тьма все-таки она была им, Маккабим, Хасмонеи, они не воевали против вот этой вот тьмы закрытости. Наоборот, это они победили греческую тьму. Но вот я хочу сказать, что все-таки это тоже тьма. Понимаете, и поэтому так важно, чтобы были такие мудрецы, которые могут вносить вот соответствующие изменения в понятие в иудаизм. Ну, например, вот Рав Тальберг приводил такой пример. Кстати, Маккабим, между прочим, они тоже вот говорят, когда у них это восстание разгорелось, то сначала они, например, в шаббат, они только прятались там в пещерах, те, которые ушли уже из мира этого, ну, не из мира, а из мира греческого, и стали на путь сопротивления. Так они прятались в пещерах, и они в шаббат не могли взять оружие, потому что Аллаха это запрещала. Но когда они вынесли постановление, что вынесли, ну, псак такой, что в шаббат нужно взять оружие, если это пикуах нефеш, и защищать свою жизнь, то вот с этого момента к ним стали стягиваться. Потому что иначе это было просто самоубийство. Знаете, на них нападали греки именно в шаббат, потому что эти метьявним объяснили грекам, что в шаббат религиозные евреи не могут сопротивляться. Греки нападали в шаббат и всех убивали. То есть пойти туда – это было как пойти сделать самоубийство. Но когда было принято постановление, что можно воевать в шаббат, вот здесь и вот началось. Вот тогда вот масса евреев присоединилась к Османеям, и их эти отряды выросли, множились, и началась настоящая война против греков, и, которая завершилась победой. Так вот это вот искры святости, которые они взяли, ну, скажем, воевать с помощью оружия, да? Так они не только молиться, а воевать с помощью, реально, с помощью оружия. Они очистили от клипы, то есть они сказали, что святость жизни, она отодвигает шаббат. Святость жизни – это как пикуах нефеш. И таким образом они улучшили ситуацию. Теперь вот Рав Тальберг рассказывает, что сейчас армейские, что сейчас раввины, вот во время этой войны, они приняли такое логическое постановление, что если солдата освобождают, дают ему отпуск, и уже накануне прямо шаббата, то есть для того, чтобы попасть домой в этот отпуск, ему нужно ехать в шаббат, то он имеет право ехать в шаббат. Почему? Потому что они тоже фактически очистили от вот эту вот искру, что такое шаббат. Вообще законы шаббата очень многие, вы же знаете, они направлены на то, чтобы человек имел возможность быть у себя дома, в кругу своей семьи, чтобы семья могла вся встретиться. Ну, там всю неделю все работают, раньше работали тяжело физически, сейчас тоже в разных местах работают, даже могут быть не в том же городе. И тут вот все члены семьи встречаются. Семья – это священно. Они могут разговаривать, они могут вместе вот радоваться, праздновать, там, петь вместе, рассказывать друг другу, что произошло за неделю. Это совершенно бесценное проведение времени в шаббат. И шаббат дает именно такую возможность. Поэтому, например, почему нельзя пользоваться телефоном? Пользование телефоном не противоречит никаким, не слушайте эти сказки, это не противоречит никакой Аллахе. А потому что если все члены семьи, знаете, была такая ужасно смешной ролик, в интернете, может быть, кто-то смотрел, называется «В гостях у мамы». Нет, или как-то «Праздничный обед у мамы», что сидят, значит, дети, и мама с папой, и все с телефонами. И, значит, все в своих телефонах, и мама спрашивает там, ну, кому что положить, значит, никто даже не слышит. И тогда мама придумала, она пишет сообщение. И все общение, значит, идет, что там ее спрашивают по телефону, а какой суп? Значит, тогда один пишет, ладно, клади, наливай суп. Кто-то пишет, плюс один, значит, ему тоже наливать суп. Потом, ну и так далее. А какие салаты? Мама фотографирует салаты, значит, посылает видео, фотографии салатов. Значит, салат, который слева, не годится, вот тот, что справа давай. Ну и так далее. А, вот. Так вот, все будут сидеть в телефоне, например, понимаете, или включат телевизор и уставятся в телевизор. И вот это вот бесценное общение живое между людьми, оно уже не осуществится. Поэтому это запрещено, это правильно, очень запрещено. Вот, так вот, что более ценно, что солдат будет соблюдать заповедь Торы, что нельзя ехать в шаббат и не попадет в семью, которая, представляете, она же только и живет тем, что она о нем думает, там молится и так далее. Или же он поедет в шаббат, но он быстренько в нашей маленькой стране, он быстро доедет до дома и проведет вот это время, счастливит совершенно всю семью, и сам будет счастлив, и они проведут это время вместе. Ну, это даже нельзя, так сказать, это риторический вопрос, что важнее. Так вот, вычленили именно самую суть шаббата. И поэтому вот это галахическое постановление, оно является прогрессом. Это очищение от скорлупы. Знаете, и это сближает иудаизм с миром, с внешним. Ну что делать, если у нас сейчас война, и далеко живут друг от друга, и не так, что там все работают на одном поле, вся семья. И, конечно, им никуда ехать не надо, чтобы встретиться в шаббат. Сейчас совсем другая ситуация. Так вот, ну, короче говоря, это очень, знаете, мне это внушило прямо большой оптимизм, вот что происходят такие процессы. То есть на самом деле и наука, и искусство, и техника, это все может быть духовным, но это работа, чтобы это привести в соответствие, так сказать, с духовностью. Вот Рав Кук, например, он же сделал фантастическую вещь, которую тогда никто не оценил. Были вот эти нерелигиозные сионисты, халуцим, которые приехали строить Эрец Исраэль, которые умирали, осушая болото, и терпя там жуткие бедствия, и которые построили вообще Эрец Исраэль. И что, вот этот старый Иешуф, он с ними не хотел никаких дел иметь, он их ненавидел и не пересекался с ними. С другой стороны, халуцин, они ненавидели этих, так сказать, погруженных в Тору и отгородившихся от всего мира харидимных евреев, и тоже никак не контактировали с ними. И Рав Кук, он создал теорию сионизма, где он нашел место правильное, то есть он включил как бы в иудаизм, он нашел место для вот этих нерелигиозных евреев, которые строили Эрец Исраэль, показал, почему они необходимы. И какую, ну, роль они играют, такую ключевую роль. Понимаете? То есть он это теоретически сделал, он встроил это правильно в иудаизм, вот такую вот сложнейшую вещь вообще. Нерелигиозные евреи, это ж тогда это только-только появилось вообще такое явление. И он всеми силами пытался примирить. То есть он очень много усилий тратил на то, чтобы создать контакт между вот этими Халуцим и старым Иешувом. И ему это не удалось сделать. То есть люди не шли на вот эти вот изменения, понимаете, но не шли навстречу друг другу. Он сделал это в теории, а на практике он не смог этого добиться. Рав Тальберг считает, что он умер, в общем, его болезнь, от которой он умер, что это было вот разочарование, которое у него наступило. Но я не знаю, это Рав Тальберг говорит по психосоматике. Ну вот, Оливай, чтобы у нас все-таки уже теперь в наше время, чтобы вот эти вот процессы, чтобы они шли. Понимаете, почему у нас получилось вот этот вот ужасный совершенно раскол? Это же действительно вот чуть-чуть не Бог нам сделал просто чудо. Ну, это так, с одной стороны, может быть, кощунственно говорит, но тем не менее это говорят открыто, что то, что было 7 октября, это было в каком-то смысле чудо, которое предотвратило гражданскую войну, при которой вообще весь Израиль мог бы, сказать, рухнуть. Знаете, то есть наши враги поймали бы момент этой гражданской войны, и все. Значит, и в основе лежит то же самое, что было во времена Хашманаим. Лежит вот эта неготовность аристократии, это, которая символизировалась там. Там была аристократия еврейская, тут это Северный Тель-Авив, допустим, ну это так символически, скажем. Ну, вот не левых сил, не религиозных евреев, с одной стороны, с другой стороны, это Хаидим и Кипас Руга, и религиозные, и правые силы, и их полная неготовность идти навстречу друг другу. Знаете, и в этой ситуации, если это продолжается, то это, не дай Бог, Асва Халила, это кончается гражданской войной, вот, которая у нас чуть не получилась. А с другой стороны, если есть вот это взаимное проникновение, то это колоссальный свет, так сказать, изливается, и колоссальный прогресс получается и в иудаизме, и вообще в мире. Так вот это вот и есть свет Ханы, знаете, который борется с тьмой не только и даже, может быть, не столько с тьмой вот этого греческого мировоззрения, сколько с тьмой взаимного нежелания объединение евреев, объединение в хорошем смысле слова, то есть взаимной работы по, так сказать, по улучшению иудаизма, скажем так, по принесению искр святости в иудаизм, по тому, чтобы нерелигиозные, тогда, между прочим, а что очень важно, тогда нерелигиозные евреи, они скорее придут в иудаизм. Знаете, потому что иудаизм, они увидят, что это живое, что это жизнь, что это живое такое учение, которое дает простор для человека, для его деятельности. А так они чувствуют себя как бы зажатыми и ограниченными. Вот. Ну, я не логический, так сказать, ни в коем случае, не то, что авторитет, а не специалист, и я не могу рассуждать об эту тему, но во всяком случае я хотела вот это вот подчеркнуть. Знаете, потому что мне кажется, это очень-очень важная вещь, на которую редко обращают внимание вот во все время Хануки и говорят об этом. А это и является самым основным, самым главным светом Хануки. Ну что вы скажете?
Амен.
Цыпи, ты довольна?
Да, Крис, я соскучилась вообще.
Да, еврею пожить в Галуте, это сейчас вот из Эрец-Исраэля, из Израиля уехать и там пожить больше недели, это жуткое испытание. Ну, религиозным, я имею в виду. Я теряю вообще всякое, так сказать, почву под ногами уже через неделю, когда я еду к дочке, и там внуки, понимаете, это сердце разрывается между тем и этим, но все равно я уже чувствую, что я не живу своей жизнью. Понимаете? Вот, ну хорошо, теперь я хотела, у нас есть еще время, я хотела сказать, если есть вопросы или кто-то хочет сказать на эту тему, потому что вообще я говорила такие вещи, может быть, не очень распространенные, спорные, так что вполне могут быть вопросы и другие мнения. Ну, мы, к сожалению, то есть не то, что к сожалению, мы никогда не знаем будущего. Мы не знаем, когда кончится война и вот это вот объединение невероятное, которое сейчас есть в народе, благодаря войне, которая получилась, такого вообще даже люди не вспомнят, когда такое было единство народа, то что дальше будет? Знаете, и я очень волнуюсь и переживаю из-за этого, потому что, ну, чтобы это не дай Бог, хочу даже говорить такие слова, не вернулась. Ну, наверное, к прежней ситуации это не должно вернуться. Но все равно это проблема. Потому что у еврейского народа, к сожалению, есть, я спрашивала у рабанит Хавы Куперман, я у нее спрашивала, почему в еврейском народе есть вот это свойство, такое, вот такой вот вражды при разных... Знаете, почему называется это Сенат Хинам, это как это переводится? Ненависть, беспричинная ненависть, да. Почему она называется беспричинная ненависть? Причина-то есть. А почему называется тогда... То есть причин сколько угодно. Один религиозный, другой светский, один правый, другой левый. Там, ну, куча всего. Один за экологию борется, а другому это наплевать. То есть причин миллион. А почему это называется беспричинная ненависть? Подскажите мне.
Я не знаю, ну, может быть, специально ничего не делали, а просто что-то надумали себе.
Беспричинная ненависть это называется, потому что вот эти вот разногласия реальны. То есть причина есть. Но эти разногласия на самом деле не должны приводить к ненависти, понимаете? Поэтому это называется... А в еврейском народе это приводит к ненависти. Причем, поскольку у евреев вообще все чувства такие, так сказать, на повышенных тонах, так это приводит к сильной ненависти. И вот это вот действительно беспричинно, потому что при этом не нужно ненавидеть. Можно дискутировать, можно, так сказать, стараться как-то найти какой-то компромисс, можно стараться поменяться, так сказать, когда и одна, и другая сторона. Или лучше всего себя менять, а другая сторона меняет себя. И таким образом происходит сближение, вот как у мужа и жены в идеале должно быть. Не мужа надо менять, а жена себя должна менять, а муж не жену должен менять, а опять же себя. Вот тогда это очень продуктивно, продуктивная работа. Вот, то есть вот поэтому эта ненависть беспричинная. Вот я спрашивала, почему вот у еврейского народа вот это вот на протяжении всех, так сказать, поколений, это же зародилось еще у наших праотцов. Яков ненавидел, то есть Исав ненавидел Якова. Ну, Яков не то чтобы его ненавидел, но, во всяком случае, боялся сильно. А Исав натурально его ненавидел. Братья ненавидели Йосефа. Это братья родные. Яков и Исав вообще близнецы. А там братья от одной мамы. Ну, не от одной мамы, от разных мам, но от одного папы, что считалось вообще более важным. Это ненависть была, которая... Да, это еще вообще с Каина и Эвеля возникло, как только человек возник. Ну, они не прародители евреев, так что не будем говорить об этом. Но у праотцов это возникло с самого начала, и дальше пошло. То есть у евреев вот эта вот беспричинная ненависть, она началась, как мы говорим, что «Маасе авот симан лебаним», так вот и это тоже, к сожалению. Знаете, вот это тот уровень разногласий, который сразу же, так сказать, подскакивает до уровня ненависти, он у нас заложен был с самого, даже не возникновения народа, а только с возникновения вообще первых евреев. Вот. И Рабанит Хава, она не ответила на этот вопрос. Она стала говорить о том, ну, об вот этой ненависти беспричинной, но она не сказала, почему. А мы не
знаем. Ну, и говорят же, смех без причины – признак дурачины. Наверное, и ненависть тоже.
Ну, это фактически почему вот все наши качества еврейские, которые заложены были праотцами, и я вот на уроках, вот цепи, я не знаю, ты слушала в записи или нет, но во всяком случае у нас была целая... В этом году у нас много таких вот уроков было, где мы рассматривали, как свойства еврейского народа, которые уже проявлялись за всю его историю, где они только, кем они были заложены. Вот они все были заложены праотцами, у праотцов, но там, допустим, это еще не народ. Поэтому я потом перешла к тому, чтобы показывать, как вот эти вот свойства на индивидуальном уровне, как они потом переходили на уровень народа. То есть параллель между тем, что происходило с праотцами, и тем, что происходило уже с народом при выходе из Египта, вот когда все начиналось. И там просто стопроцентная параллель. То есть все, что было у праотцов, такого вот характерного и хорошего, и плохого, все, оно все перешло на народ. Ну, что вообще естественно. И дальше пошло на протяжении всей истории повторяться. Знаете, и мы не знаем, почему. Это такие свойства генетические. И, между прочим, Хава, по-моему, так и сказала. Даже, мне кажется, что-то она сказала про генетику. Ну, это естественно. Это генетика или это какие-то свойства духовные, которые вот так передаются по наследству. Трудно сказать, но Во всяком случае, это есть в нашем народе с самого-самого его возникновения. Поэтому мы даже не можем сказать, почему так. И даже, наверное, не надо задаваться этим вопросом. Надо только хорошо очень понимать вот этот вот саму проблему и представлять себе как бы пути, ну, пути или что, ну, что можно делать, пытаться, чтобы решить ее. И нам вся история, вот у нас, у евреев история, вы знаете, что она, у нас есть такое понятие, как сакрализация истории. Сакрализация истории – это что мы свою историю изучаем не просто как, ну, набор каких-то событий, ну, вот как народы все изучают свою историю, как, ну, набор событий, какие войны были, что там, какую религию приняли, когда, в каком году, кто крестился, кто там католичество ударился потом, кто, не знаю, ну и так далее. А когда там, какой город образовался. А у нас сакрализация истории – это вся наша, вот иудаизм и Бог, они присутствуют в картине истории. То есть мы рассматриваем исторические события с точки зрения того, как, что нам Бог говорил вот в данный момент истории, что мы ему говорили, то есть Бог нам говорил, это значит, какие события с нами происходили. А мы говорили, это как мы себя вели и как мы, так сказать, реагировали. То есть народ так отвечает своим поведением, что он делает вот в этой ситуации. Это его ответ Богу. А то, что с нами происходит, это то, что Бог нам говорит. Вот он говорит нам, обратите внимание, например, Пурим там, указ уничтожить еврея. Значит, Бог говорит, вот обратите внимание, почему такой указ получился? Наверное, вы что-то не так сделали до этого, может быть, не очень давно. Посмотрите на то, что вы там творили. Вы увидите это, легко увидеть, в чем вы, так сказать, согрешили и вообще, можно сказать, Хилуль Ашем сделали. Но евреи увидели под влиянием Мордехая, скажем, и раскаялись. А вот то, что происходило во времена Хашманаим и греческого правления, это немножко более сложная вещь. Вот как мы сейчас рассмотрели, это сложно. В этом нужно разбираться, нужно думать о том, что могли сделать евреи, что... Так сказать, ну, что делали греки, в чем здесь были искры святости, какой свет, так сказать, шел в мир. Тогда легче гораздо понимать события настоящего времени. Знаете, то есть история нас учит, что нужно делать, учит нас, во-первых, как разобраться в том, что происходит сейчас, и что делать? Почему, кто виноват и что делать? То, что евреи всегда спрашивают. Вот. Ну хорошо, теперь давайте, чтобы на радостной ноте. И в прошлый раз я вам дала песню очень хорошую. И один раз дать эту песню, это недостаточно. Потому что у меня нет никаких иллюзий, что, наверное, почти никто ее не разбирал дома и не пел, не слушал ролик. И поэтому мы сейчас хотя бы немножечко, так сказать, повторим. Хотя я вообще собиралась рассказать еще про месяц Тевет, но будем надеяться, там большой рассказ и очень интересный. Приготовила. И я думаю, что мы это оставим на понедельник. потому что сейчас все равно для этого нет времени, и вы уже устали. Сейчас хорошо вот спеть песню. Сейчас я сделаю вам разделение экрана, чтобы вы видели. Мы сейчас сначала текст вспомним. Вот. Это песня. Если вы помните, мы разбирали песню «Ам Исраэль Хай». Это новая песня, которая родилась уже во время этой войны. И здесь много таких намеков на ситуации, которые мы проходили в этой войне. Теперь ее поет Яэль Галан или Ияль Галан. Вот это вот я каждый раз забываю, как его зовут правильно. Но я вам сегодня даже фотографию его покажу. Причем фотографию из жизни. Потом скажу. Значит, там Исраэль Хай. Бакаров. А вы со мной вместе там? Вместе хором со мной читайте. Бакаров, Тизрах, Ашенаш. Сейчас, может быть, стоит посмотреть слова. Ну ладно, нет, это только запутал. Бакаров, Тизрах, Ашенаш. Неда, Ямим, Яфим, Маэле. Алев, Нильхам, Бедаагот. Кулам якзеру абайта. Мехаке лахем лемата. Алевай неда басурот товот. Ям анецах леолам ло мефахед. Афилу кшек каше лиргот. Кулам баяхад. Афехат поло бодед. Шиесрефу Амельхамот. Ну, вы видите, что вы можете видеть сразу перевод. То есть я здесь не перевожу, чтобы, ну, как звучало уже, как единый текст. Поэтому, а вы можете смотреть перевод. Ам Исраэль Хай. Им ло нишках, тамид легиот мы уходим. Ам Исраэль Хай. Баалиот. Баеридот, гамбе шаот, ахикашот. Акадош баруху шомер алейно. Аз ми яхоль алейно. Ки эйн лано од медина, та асе шалом банейно, шмор аль еладейно. Ки ло авда аэмона. О арци нахалотейну, ло теполь каэт рухейну. Мисавив барзельшель харавот, вайона тифрос капаем, атиква бачнот альпаем, однеце лашир берхавот. Яма нецах леолам ломотафет, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד. נצא לשיר ברחבות. Но сейчас все-таки уже немножко вам этот более знакомый текст, правда? И я вот вам, я очень вам советую, мне очень хочется, чтобы вы брали вот эту презентацию и ставили ролик и смотрели в текст. Вот так вот учат язык. В данном случае вы учитесь воспринимать на слух иврит. Вы смотрите в текст, и вы слышите пение. И то, что вам непонятно, вы читаете в тексте. Теперь, и вот так вы ставите, и каждый раз вам все более и более понятно. И вам не надо уже смотреть в текст. И вы должны довести до такого состояния, чтобы вам все было понятно, чтобы вы совсем уже не должны были смотреть в текст. А это именно вот с такой практикой дается. При этом, когда вы сами вместе поете, ну, поете или произносите эти фразы, то вы их учите. То есть, потому что вы их учите очень правильно, вы учите эти слова в контексте. А потом вы можете, если какое-то слово забыли, вы смотрите, опять же, презентации, вы смотрите, что оно обозначает. Я там стараюсь писать так, как бы и производные, ну, чтобы было понятно истинный смысл этого слова. И таким образом вы запоминаете эти новые слова. И вы учитесь при этом это все произносить в виде фраз. Знаете, вот если вы эти фразы будете произносить ну, гладко, вот как в песне поется, то есть большой шанс, что потом вы сможете, когда вам надо сказать, ну, не вы, вам не надо будет там в точности эту фразу, но сказать, во всяком случае, вот употребить это слово, употребить это выражение легко, оно выйдет как бы, наружу в тот момент, когда вам нужно будет. Это за этим стоит очень сильная методика. Поэтому, как я вас очень призываю этим пользоваться. А кроме того, это же вообще очень приятно, что когда поют песню, а вы ее знаете, вы можете подпевать и понимать, и это очень приятно. Это сейчас мы с вами вот учим все популярные песни, которые сейчас вот именно поются. Теперь сейчас я вам покажу этого певца. У нас в Ульпане иврит. Есть женщина, которая была мечта поехать отметить свой день рождения в Париже. И вот у нее получилась просто фантастическая, знаете, фантастическая поездка. Она и чудеса начались прямо с аэропорта здесь, в Израиле, с Бен-Гуриона. Она вдруг в аэропорту увидела вот этого Яэля Галана. Она любит музыку и очень любит его песни. И она, значит, подошла к нему, вот эта Илана, наша любимая. Она к нему подошла и попросила сфотографироваться. Ну, пожалуйста, с радостью, видите, такой веселенький, он с ней сфотографировался. Вот. И вот у нас есть такая, так сказать, фотография в группе. И мы теперь знаем, значит, кто этот человек, который поет. Вот. Ну, а сейчас я поставлю песню. Так. Вот, вы видите.
בריבית נמוכה מהריבית על המינוס. ישראכרט.
אולי עכשיו קשה לראות את זה. אבל בעתיד יהיה פה...
בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות.
כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שיסרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בילידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל חי. אור ארצי נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות אלפיים, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי,
ну вот. Хороший ролик, правда?
Да, я даже забыла, где я нахожусь.
Песня, песня, она такая, вот в такие времена такие песни рождаются. Она, вроде текст у нее не такой сложный, но настолько она прям и мелодию подобрали. Он очень известный, этот Яир Голан. Да. Он такой скандальный певец, он тут о нем много ходило всего, у них история была. Очень талантливый, очень популярный. Он такой здесь, ну, он первый, один из первых тут певец.
Ну, видите, он с радостью поет эту песню.
Ой, нет, он талантливый очень. У него все песни, шлягеры хорошие, да. Такие песни.
И вот в этой песне, смотрите, какие слова, что «Ам Исраэль Хай», и лёнишках-то не дает, мы уходим.
И лёнишках-то, если мы не забудем, то если мы будем не забудем, надо забывать. Да.
Всегда надо быть едиными.
Да, да. Вот я и говорю, актуально она вот эта.
И вот посмотрите, с одной стороны здесь идут религиозные, идут в армию. И они, и сейчас все больше и больше религиозных идет в армию. А раньше же это было вообще, так сказать, можно сказать, как запрет. А с другой стороны, нерелигиозные, которые там в армии, они танцуют с этими свитками Торы, и они молятся, да, перед, да, тем, да, как идти на операции. И вообще, что мы им посылаем без конца цициты и книжечки Тейлим, и
Понимаете? Ну, вот смотрите, Таня, вот они все-таки, вот, ну, не они, вот народ все-таки един. Просто, ну, как бы, вот есть разногласия, но по большому счету, вот смотрите, вот показывают такие ситуации, что все-таки он един.
Нет, ну, конечно, един, но, ну, вот, к сожалению, он объединяется в критических ситуациях, ну, в таких особых ситуациях. А вот в течение обычной жизни...
Ну, вот тут, как вы говорили, начинается вот как в Хануку разногласие.
Ну, будем, так сказать, будем молиться. Между прочим, я хотела, извините, я хотела сказать с самого начала, но у меня была такая кавана, что этот урок я посвящала, передали сегодня, что у нас есть 8 тяжело раненых.
Да, к сожалению.
Вот в больнице, и их выздоровление скорейшему, и по возможности Бог, Безрат Ашем.
Да, амен.
Будем молиться за то, чтобы вот этот вот свет ханукальный, знаете, он нас все-таки менял.
А вы видели, они в Газе там минару поставили, по-моему, не одну, да. А потом показали, как Шма Исраэль в Мизгаде, в этом мечети, вместо вот этого имама на балкончике. Да, не да. Видели вы такое это вот в интернете? Потрясающе. И по телевизору показывали в новостях. То есть так вот, знаете, мурашки берут вот настолько...
Да. Да вы знаете, это видно даже... Вот этот 9-й канал наш, можно сказать, реакционный. И там есть ведущая, я ее терпеть не могу.
Я ее терпеть тоже не могу, я догадываюсь, я прям не могу, говорю, уйти.
Да, левая, она всегда такие провокационные. И она сидит и говорит, скоро наступит Святая Суббота. И, понимаете, она там и Шма говорит, и Баруха Шемана говорит.
Она умничает, как-то не так она, не она,
но главное, ну, понимаете, у нее слова, у нее лексикон появился другой совершенно.
Вообще она ведет как-то не я, вот на мой взгляд, на мой вот, она не талантливо ведет, она очень примитивно немножко. Как-то,
ну,
знаете,
ладно,
вот...
не будем сейчас это обсуждать, а сосредоточимся на
хорошем. Нет, ну это само собой, но вот она мне почему-то тоже
не очень. Я знаю, да, о таком вы думаете, мы думаем об этом. Но из ее уст ты слышишь слова «Святая суббота», это где она, где это суббота святая, это... И она вот это вот говорит. Это она раньше бы никогда эти слова не говорила.
Ну вот.
Вот, это тоже чудо. Ну хорошо, дорогие.
Спасибо
чтобы...
вам большое, Таня.
Спасибо большое, да, большое спасибо.
Чтобы этот свет нам светил. И это тоже сложный был урок. Обычно у нас вот уроки Митпалелим, Башарим более легкие. Этот урок был довольно сложный. Но вы, если можете, прослушайте еще раз по записи.
Обязательно.
Очень интересно.
Очень интересно, да. Да, да, спасибо большое.
Спасибо. Вы мне даете мотивацию и радость.
Вы нам тоже, когда задаете вопросы, и просто, ну, не всегда помнишь это все или вообще не знаешь.
Конечно.
Ну, хорошо, зато вы, так сказать, стараетесь.
Тоже мотивацию даете. Ого,
конечно,
какую.
Да.
Хорошо. Ну, всего хорошего. Шаббат шалом.
Взаимно. Шаббат шалом.
Шаббат
вот. Шалом,
спокойной ночи.
Да, Таня, а вот запись уроков в понедельник.
Да, я виновата. Я там задержалась в презентации. У меня получилось... Я стала делать такую, знаете, более сложную презентацию, и из-за этого задержала. А тут все эти ханукальные гулянки были... И, в общем, я поставлю вместе с этим уроком, мы поставим.
Хорошо.
И прошлый урок, вот до понедельника, я поставлю 2 урока подряд, предыдущие еще, потому что это все одна тема про Ишмаэля, и вот их нужно слушать вместе, что удивляет вас. Ну, всего хорошего.
Взаимно, всего хорошего.